Доброе утро. Я потихонечку начну. Ребята подтянутся. Я знаю, немножко чуть-чуть припаздываем. Но я бы хотел сегодня побольше материала охватить и в то же время поговорить опять о теории и о том, до какой степени вот эти все довольно абстрактные концепции наступательное сдерживание, сотрудничество практически приложимы к политике 70 лет советского периода. Я буду говорить о некоторых исторических эпизодах, ну а после перерыва мы попробуем еще раз сформулировать основные принципы этих трех видов российской внешней политики, применительно теперь уже к советскому периоду. Может быть, разместим еще какие-то события в рамках вот этих вот трех традиций, скажем, как понимать вмешательство советское в Восточной Европе, Карибский кризис, Берлинская блокада и так далее. Потому что это наша единственная лекция о советском периоде сегодня, лекция номер 5. У нас остается 3 лекции, они все будут связаны с постсоветскими реалиями. И там тоже один из вызовов, одна из проблем – это как интерпретировать российскую внешнюю политику, как она менялась, до какой степени она может быть определена, строго говоря, как наступательная. Мы немножко говорили об асимметричной наступательности, до какой степени в ней присутствуют элементы сотрудничества и так далее. Это нетривиальный вопрос. И это, в конце концов, и помогает понять, а как вести себя в отношении России, как строить политику в отношении современной России, куда она может двигаться дальше. И мы, соответственно, двигаемся вперед и попытаемся проиллюстрировать на советском теперь материале три вот эти традиции. Ну, давайте начнем с наступательности. Я, в частности, хотел бы коснуться подробнее холодной войны. Начало холодной войны после Второй мировой. В это время, естественно, Советский Союз в огромной степени внес вклад, решающий вклад в поражение нацизма, поддерживал, потерял огромные ресурсы в связи с этим, пожертвовал беспрецедентные людские и материальные ресурсы и был убежден в законности своих требований относительно того, как выстраивать отношения, в частности, в Европе и с Западом. И уже вскоре после Ялтинских и Потсдамских договоренностей ситуация привела к состоянию холодной войны. Но надо сказать, что это довольно короткий период, но в течение этого короткого периода можно видеть, как менялась позиция советских руководителей. Можно проследить эволюцию мышления самого Сталина. Сталин периода переговоров с Черчиллем, Сталин Ялтинской конференции. Это во многом совсем другой Сталин, чем Сталин, скажем так, 1947 года, непосредственно перед планом Маршалла. Вот эту вот эволюцию важно понять. И эта эволюция, эта смена во внешней политике, советской внешней политике, есть результат прежде всего того, как воспринималась линия Запада, того, как менялась позиция Запада в том числе. Потому что, что касается внутренних условий, как я уже сказал, обоснованно или нет, но Сталин, Маленков, Молотов и другие исходили из того, что советская система показала свою жизнеспособность и даже превосходство перед капиталистической системой. То есть, по крайней мере, идеологические основания для уверенности были. Материальные основания были гораздо слабее, они были подорваны, об этом я скажу позже, но идеологически вот ощущение, что мы показали свою силу в войне, они были, несомненно. Но позиция Запада менялась, и она, в конце концов, определила, учитывая восприятие самого Сталина, определила перемены в советской политике. До окончания 1945 года Сталин старался действовать в духе коллективного понимания Ялтинских, Потсдамских соглашений. Он настаивал, как вы знаете, естественно, на удержание Польши в сфере советского влияния, но признавал ее формальную независимость. Никаких переворотов в Европе, коммунистических переворотов, которые произошли позже, не планировалось в это время. Наоборот, Сталин рекомендовал лидерам коммунистических партий как в Восточной Европе, так и за пределами Восточной Европы, в Италии, Франции, Венгрии, Болгарии, сотрудничать со своими правительствами и не ожидать, что в ближайшее время коммунисты придут к власти. Таких ожиданий не было. Кроме того, внутри так называемого восточноевропейского лагеря Сталин поддерживал идею разных путей к социализму, национальных путей к социализму. Такая была терминология тогда. Он считал, что, в частности, более аграрные в своей основе Польша, Югославия, Чехословакия, они будут развиваться по-другому. Там не будет диктатуры пролетариата. Там не сложился еще рабочий класс для того, чтобы переходить к социализму по той модели, которая возникла в Советском Союзе. Кроме того, он разделил сферу влияния с Черчиллем, как вы, наверное, помните, на салфетке, и отказался вмешиваться в дела Греции в то время. А тут, если тут возможны какие-то параллели с Александром и Грецией, здесь произошло нечто похожее. Греция подняла восстание в 1946 году. Греческие коммунисты руководили этим восстанием, надеялись на поддержку Советского Союза. Сталин отказался вмешиваться в то время. А за пределами европейского континента он рекомендовал сотрудничать коммунистам с националистами, в частности в Китае. И не собирался сдерживать попытки США расширить свое влияние в Японии. То есть это один тип мышления, сталинского мышления на тот период. Это начало меняться, мировоззрение начало меняться где-то во второй половине 1945 года. И на протяжении 1946 примерно претерпело очень важные изменения. Ну, вы помните, что сменился американский президент к тому времени, вы помните, что США испытали ядерное оружие без всякой консультации с СССР, со Сталиным. Это усилило подозрительность Сталина. Он немедленно организовал свой собственный ядерный проект. А Труман предупредил Сталина о том, что у них есть оружие огромной разрушительной силы, как говорится, casually на одной из конференций. И Сталин воспринял это как угрозу. И, вероятно, это и была угроза. И Сталин отреагировал это таким образом, что это хорошо, что у вас есть это оружие, вы сможете использовать его в случае необходимости против японцев. И после этого сразу же немедленно созвал совещание и приказал организовать ответ на ядерную угрозу со стороны Соединенных Штатов. И сказал, что на карте выживание мира. Вскоре после этого он, как вы, наверное, тоже помните эту историю холодной войны, она многократно изучалась, огромное количество литературы на эту тему. В феврале Сталин выступает с так называемой предвыборной речью в 1946 году. И в этой предвыборной речи он, в частности, говорит о неизбежности войн между странами капитализма. Именно так он интерпретирует начало Второй мировой войны. По его убеждению, в рамках капиталистической системы возникли неразрешимые противоречия, результатом которых и стала война. Здесь же он подводит итоги Советского Союза в войне и однозначно связывает победу с торжеством социализма как системы. Вот вам цитата соответствующая. «Война показала, что советский общественный строй является подлинно народным строем, выросшим из недр народа. Советский общественный строй оказался более жизнеспособным и устойчивым, чем не советский общественный строй». У Сталина всегда крайне четко все и подчеркнуто. Он показал, что советский общественный строй является лучшей формой организации общества, чем любой несоветский общественный строй. Кавычка заканчивается. Он сделал договорки в сторону США, в сторону западных стран, он сказал, что эти государства, в частности Британия и США, являются миролюбивыми и свободолюбивые государства, так он их охарактеризовал. Но восприятие этой речи было крайне негативно на Западе. В частности, Черчилль, как вы помните, в своей фултонской речи увидел в этой речи Сталина уравнивание Запада с Гитлером, угрозу позициям западных государств по всему миру. Западные газеты все время выходили заголовками, что Советский Союз готовится к новой войне. И Сталин призвал к этой новой войне. И уже 2 недели спустя после этого выступления Сталина Джордж Кеннон посылает свою знаменитую теперь телеграмму из Москвы и предупреждает о традиционном для Кремля комплексе недостаточной безопасности. Постоянном комплексе безопасности, который следует иметь в виду. Потом Черчилль в марте в этом же году прибывает в Фултон, выступает с речью и говорит, что невозможно продолжать сотрудничать с Советским Союзом. Сталин больше не может рассматриваться как партнер. Необходимо консолидировать мир за пределами железного занавеса коммунизма на принципах христианской цивилизации. Мы часто слышим о железном занавесе, но немаловажная тоже деталь христианской цивилизации. Это основа для Черчилля консолидации против. Ну вот тут уже риторически Сталин тоже сдвинулся в совсем другом направлении. Он обвинил Черчилля в планах поджигания войны, ужесточил позицию в отношении стран Восточной Европы. Сотрудничество с Западом теперь приравнивалось к утрате суверенитета этими странами перед наступлением капитализма. Очень часто, кстати говоря, эту риторику об утрате суверенитета европейскими странами вы слышите из уст Путина, из уст Кремля сегодня. Если вы хотите развиваться как независимое государство, прекратите сотрудничество с США. Такого рода мысль и послание по-прежнему живет и сегодня в дискурсе. Ну и при этом СССР санкционировал теперь же аресты в Польше тех, кто выступал против коммунистического правления. Оппозиция больше не терпелась. Усилилось давление на другие страны. В Китае поддержка перешла от националистов к коммунистам. И более того, Сталин стремился теперь сдерживать США и в отношении Японии и стремился создать свою сферу влияния в Иране, на севере Ирана и отчасти в Японии. Так что мышление изменилось примерно в этот период и стало по-настоящему конфронтационным в 1947 году, в начале 1947 года, хотя и тогда еще были попытки договориться, собственно, перед планом Маршалла по переустройству Европы. Тогда еще Сталин считал, что можно договориться о каких-то сферах влияния, но Европа будет единой. В частности, в апреле он встречался с Маршаллом и говорил, что компромисс возможен по трудным вопросам. Но вскоре, когда план Маршалла, собственно, был озвучен, и Советский Союз, как вы знаете, пригласили в план Маршалла, Сталин отказался, встретил этот план как стремление расколоть Европу и стал создавать свои собственные зеркальные структуры. Вот это похоже, опять-таки, на то, что мы, через что мы проходим сегодня. Раз вы нас обвиняете в том, что мы взломали американские выборы, мы создадим комиссию по участию американских хакеров во взломе российской системы выборов и так далее. Ответ зеркальный, как тогда, так и сегодня. Сталин создал, как вы помните, коммунистическое информационное бюро. Это общая структура, которая координировала действия Восточной Европы против Запада. Он запретил Польше и Чехословакии присоединяться к плану Маршалла. И уже в сентябре один из его верно подданных политиков Андрей Жданов сравнивал действия США с действиями Гитлера. Эти цели идентичны, говорил он. Усилить империализм, развязать новую империалистическую войну, победить социализм и демократию, поддержать реакционные антидемократические фашистские режимы. Вот такова была в то время риторика. Потом был организован коммунистический переворот в Чехословакии, это уже 1948 год. Это была уже, по сути дела, последняя восточноевропейская страна с многопартийным правительством, и был создан блок. В ответ на блок НАТО и план Маршалла был создан собственный блок социализма. только Финляндия и Югославия смогли удержаться, сохранить нейтралитет. И внутри СССР продолжились в данном случае, и даже началась новая волна репрессий, чтобы, как говорится, усилить консолидацию режима. И это всегда имеет место быть в русской истории. Если есть конфронтация с Западом, есть обязательно и внутренняя репрессия и консолидация. Разные формы, но смысл остается тем же. И, в общем-то, до кризисов холодной войны оставалось уже не так много. Это были Берлинский кризис, Корейская война, а потом дальше и Карибский и так далее. И в этом смысле действия Запада тоже сыграли свою роль. Не только Черчилль, но и Трумэн относился с крайним недоверием к советской системе. Естественно, советские руководители вспомнили в данном случае, что Трумэн в свое время, во время войны, рекомендовал США играть на взаимное ослабление Германии с СССР, не поддерживать ни тех, ни других. В частности, он говорил, что если мы увидим, что Германия одерживает победу, то нам следует помогать России. Если мы увидим, что выигрывает Россия, то надо поддерживать Германию, чтобы они убили как можно больше своих солдат. Это цитата. В этом смысле Трумэн, это была принципиальная разница по сравнению с Рузвельтом. И в Советском Союзе это, естественно, заметили. Это вот один фактор, роль Запада в этом сдвиге. А второй фактор – это, как я уже сказал, вера Сталина и других в превосходстве советской системы, убежденность в мощи и авторитете Советского Союза на международной арене. И Сталин в связи с этим не готов был действовать, как Александр I после окончания наполеоновских войн. Он тоже видел себя победителем, он тоже видел себя освободителем. Но он не верил в конечном счете в то, что настоящее многостороннее сотрудничество, союз на основе общих принципов, не говоря уже о вере в христианство, будучи марксистом, он верил в то, что можно и нужно закрепиться в Европе. И если бы он завоевал Париж, то выгнать его оттуда было бы очень сложно. У него не было таких целей, но в Восточной Европе он намерен был закрепиться. Либо путем неформальной договоренности с Черчиллем и другими, либо, если это не получается, то жестко в рамках тех границ, которые он поставил. И он сказал об этом откровенно в одном из разговоров. Кто-то, наверное, из вас читал, есть дневники Милована Джилоса, югославский политический деятель, очень близок к коммунистам в то время. Он сказал, что эта война отличается от прошлых, имея в виду как раз Александра. Те, кто оккупирует территорию, говорил он, навязывают и свою систему там, где стоит армия. По-другому быть не может. Конец цитаты. Если мы победили, если мы в Париже, условно говоря, мы должны навязать свою систему. Представьте себе, чтобы Александр I стал бы навязывать систему самодержавия Франции. Это второй фактор. Да? А третий – это геополитика, безопасность, укрепление границ. Для Сталина это было принципиально важно тоже. Сталин хотел как минимум закрепиться в тех границах, о которых он договорился с Гитлером. И согласно которым к СССР отошли Прибалтика, часть Финляндии, Польша, Румыния. И особенно для него был важен контроль польской территории, как мы сказали, польский коридор. Он настаивал на разговорах с Черчиллем о том, что принципиально необходимо учесть, что Польша граничит с Советским Союзом. Она не граничит с Британией и США. Это был вопрос безопасности для него принципиальный. Кроме того, он опасался и возрождения Германии. Для него это тоже была проблема номер один, и он настаивал на ее расчленении союзническими войсками. И, по сути дела, не забывал и старые балканские связи. Тоже хотел поддерживать эти связи с балканскими народами. И, наконец, его в высшей степени волновал вопрос ядерного равновесия, как мы с вами уже сказали. Вот, собственно, коротко о наступательности Сталина. Результатом, как вы знаете, стало огромное укрепление престижа Советского Союза, как не просто великой державы, но теперь уже сверхдержавы. Пролог к формированию двухполярной системы международных отношений. Но цена, огромная, величайшая цена в этом отношении, была цена разрушения сложившихся в военный период отношений взаимопонимания, хрупкого доверия и полусоюзнических, по крайней мере, отношений с Западом. Материальная основа для уверенности Сталина, в общем-то, была недостаточна. Если мы отвлечемся от конструктивистской теории, от важности восприятия и посмотрим на объективные показатели того времени, то по сравнению с 40-м годом, за время войны, Советский Союз потерпел колоссальные разрушения. Валовый внутренний продукт сохранял, составлял примерно 80%, 82-83% от уровня 40-го года. Промышленное производство только 90%, сельскохозяйственное только 60% от уровня 40-го года. И американские разведки, кстати говоря, изучавшие все это, докладывали, что Советский Союз не будет готов ни к наступательной политике, ни к серьезной войне, по крайней мере, 15 лет. Это тоже доступно, сейчас все эти доклады открыты. И все это я с легкостью прочитал в донесениях ЦРУ в то время и разведки. И это выводы, которые делались на основе материальных показателей. Это, кстати, довольно типичная тоже ошибка Запада, полагаться на материальные показатели, считать, что если Россия сегодня это 1/10 экономики США, то нет смысла ожидать большей агрессии, большей активности, большей наступательности в отношении Украины и в отношении Прибалтики. Это большая ошибка. Далее, второй период. Это период сдерживания и полуизоляции. Давайте поговорим о социализме в отдельно взятой стране. Так это формулировал Сталин в то время. Но, в общем, тут на самом деле не только Сталин, потому что это общая теория мирного сосуществования, налаживание какого-то взаимопонимания с западным капиталистическим миром, которая идет, восходит своими корнями к Ленину, а не к Сталину, и в частности к новой экономической политике. Но первоначально, как вы помните, большевики были убеждены в том, что революция не выдержит давления со стороны капитализма, если она не будет расширяться. Когда теория велосипеда перестал нажимать на педали, упал, нужно обязательно постоянно расширять свое присутствие, постоянно осуществлять экспансию, делать возможным дестабилизацию в западном мире, иначе западный мир сплотится, консолидируется против нас, и мы будем быстро уничтожены. Черчилль исходил из того, что коммунизм нужно задушить его колыбели. Он об этом говорил откровенно. И это именно то, что с нами произойдет, если мы не будем в постоянном наступлении. Теория, кстати, популярная и до сегодня. И сегодня есть сторонники продолжения наступательной политики, тем более, что господин Трамп дает немало для того оснований. Надо продолжать, не надо искать партнерство. Только язык силы Соединенные Штаты способны понять. Эта теория была и тогда в ходу, ее защищал в то время Троцкий. Но одновременно с созданием коммунистического интернационала в 1919 году происходили катастрофические изменения внутри страны. Катастрофически. Система продразверстки военного коммунизма, последующая гражданская война привели просто к беспрецедентным уровню разрухи и голода в конечном счете. Было совершенно очевидно, что эта система и система конфронтации одновременно были обречены на поражение. Ну и Советский Союз был в состоянии очень близком к полной международной изоляции в том, что касалось Запада. Тяжелое поражение в войне с Германией, Брестский мир, по которому Россия теряла важнейшие геополитические и промышленные позиции на Западе в частности. И тем не менее согласие подписать этот унизительный, как Ленин его назвал, мир, требовали переосмысления. Троцкий, кстати говоря, был против и даже не захотел участвовать в подписании Брестского мира. Во всяком случае, сделал демарш. Очень длительная и чрезвычайно кровопролитная гражданская война, миллионы и миллионы людей исчезли во время этой войны, колоссальный голод, в частности в Поволжье, мятежи, в том числе и среди военных, кронштадтские мятежи и прочее. Таковы были основные условия, в которых вот и собрался этот съезд, 10-й съезд партии, в котором Ленин, находясь в меньшинстве, отстаивал необходимость перехода от наступательности к попыткам сдерживания и относительного сотрудничества с Западным миром. Это и есть съезд, которому он провозгласил новую экономическую политику. Идея заключалась в том, чтобы сохранить государственный контроль над экономикой, но передать мелкий сектор, средний сектор и, собственно, сельское хозяйство в частные руки. Договариваться с крестьянством, а не изымать у крестьянства продукты хлеб. И опасности возрождения капитализма нет, говорил Ленин, потому что мы сохраняем командные высоты, мы контролируем банковскую систему, мы контролируем крупную промышленную структуру, мы контролируем внешнюю политику, мы создаем так называемую двухсекторную экономику. Есть стратегические высоты, и есть то, что дает нам хлеб, то, что дает нам выживать. И одновременно мы налаживаем отношения через концессии, через экономические программы с Западом, с капиталистическим Западом. Мы убедим их в том, что это выгодно, и мы продадим их, им, как говорил Ленин, веревку, на которой позже мы их сможем повесить. Идея заключалась в том, чтобы временно получить передышку, как говорится, перевооружиться, укрепиться и вернуться опять в мировую политику, возвращаясь к принципам сосредоточения и Горчакова, с тем, чтобы настаивать на своем. Здесь же была и денежная реформа проведена, и новые принципы экономического взаимодействия с Западом. И в целом ряде отношений это политика, ленинская политика мирного существования, сосуществования, coexistence, принесла свои плоды. Вскоре Германия признала Советскую Россию. В 22 году было подписано Рапальское соглашение о сотрудничестве двух стран. А чуть позже Англия и Франция. И, наконец, позже, уже в 30-е годы, в начале 30-х годов, Соединенные Штаты. Но в рамках вот этой вот теории сосуществования или сдерживания, как мы можем ее называть, полуизоляции, как какие-то термины возможны, было два типа, по крайней мере. И нам еще поэтому нужно вернуться к теоретическим вопросам, потому что есть различные типы, как оказывается, в рамках сдерживания, в рамках наступательности, в рамках сотрудничества. Одно дело ленинская теория мирного сосуществования, совсем другое дело та, которая была взята на вооружение Сталина, сталинская теория. Сначала Сталин поддерживал эту теорию, он в этих спорах внутрипартийных критиковал Троцкого и занимал позицию ленинскую, но со временем он придал этой теории гораздо более националистическое, изоляционистское звучание. Масса событий тоже произошли в это время, которые были опять-таки интерпретированы Сталиным как представляющие непосредственную угрозу Советскому Союзу. Это сложные отношения с Англией в то время, события в Польше, приход к власти в Польше маршала Пилсудского, убийство посла советского в 1927 году Петра Войкова. И Сталин заявил примерно в это время, в 1927 году это было, о том, что период мирного сосуществования, как он нам известен, уходит в прошлое на одном из съездов партийных. А на самом деле он готовился к тому, чтобы отменить и новую экономическую политику внутри страны. И опять-таки представился для этого очень и очень важный случай, потому что в следующем году, в 1928 году, был колоссальный кризис, сельскохозяйственный кризис, колоссальная недостача хлеба. И страна недополучила больше 100 миллионов пудов хлеба. Это была важная развилка. Что делать? Следовало либо этот хлеб отбирать у крестьян, а Ленин создавал принципы, на которых крестьяне производили, сколько они считали нужным, и потом продавали это по рыночным ценам. Или нужно было закупать этот хлеб, недостающий за рубежом. Другого варианта не было. нужно было, как говорил Сталин, кормить рабочий класс. Это будущее Советского Союза, это наш гегемон. И Сталин отказался использовать предложение Бухарина закупить хлеб за рубежом. Сказал, что нам нужна валюта для других целей. Нам нужна валюта для закупки промышленного оборудования у капиталистов. Без этого мы не сможем двигаться дальше. Без этого наш рабочий класс не сможет развиваться. Поэтому НЭП, как сказал Сталин, полетел к черту. Необходимо отобрать этот хлеб у богатого крестьянства. В действительности, как вы знаете, пострадало подавляющее большинство крестьянства в результате коллективизации. Одновременно происходило ускоренное формирование военного и промышленного комплекса. Огромное увеличение расходов на оборону. В идеологии происходили очень важные изменения в сторону национализма и изоляционизма. Сталин ввел понятие советского патриотизма. Он заговорил о том, что наконец-то у советских людей появилась Родина. Этого раньше не было. Теперь у нас есть Родина, у нас есть свое Отечество. И вспомнил имена всех славных военачальников, русских военачальников, и Невского, и Кутузова, и потребовал, что все это должно заново вернуться в школьные программы. Об этом тоже довольно много интересно написано сегодня. Коминтерн тоже претерпел изменения. Сталина больше не интересовал Коминтерн, в том виде, в каком он был создан для распространения мировой революции. И он начал маневрировать в отношениях с европейскими державами, в общем-то, в каком-то смысле в духе Горчакова. Советская дипломатия прикладывала немало усилий для создания союза с Францией в то время, чтобы подорвать мощь растущей Германии. Советский Союз вступил в Лигу наций. И я об этом чуть подробнее скажу сейчас, когда мы перейдем к последнему вопросу о сотрудничестве. Но одновременно, как вы знаете, Сталин не разрывал отношения с Германией, вел сепаратные переговоры, всячески надеялся восстановить эти отношения, в конце концов подписал пакт и даже поверил, что на какое-то время этот пакт даст Советскому Союзу возможность внутренне подняться. Так что это разные принципы мирного сосуществования и разные способы осуществлять полуизоляцию, уход в полуизоляцию. Но общие условия вам понятны. Мы говорили о том, что наступательность – это результат, по крайней мере, восприятия силы. Полуизоляция – это результат восприятия слабости. Вот эти условия слабости были налицо. Страна была чрезвычайно ослаблена гражданской войной, нуждалась во внутреннем оздоровлении. Могли вестись споры, и споры велись о том, как осуществлять это оздоровление, какими методами. НЭП, с одной стороны, массовая индустриализация и контроль государства, с другой стороны, но эта стратегия все равно в целом исходила из того, что нужна мирная передышка, нужно время для того, чтобы выздороветь. И тут были споры, прежде всего, между Бухариным и Сталиным. Важные очень споры. В конечном счете, как вы знаете, возобладала позиция Сталина. Бухарин был уничтожен, физически уничтожен, как и вся оппозиция сталинской политики. Ну и в конечном счете это привело к очень тяжелым последствиям. Можно сегодня обсуждать это только как гипотетическая возможность, но в частности, Бухарин, его альтернатива, отнюдь не была против индустриализации, отнюдь не была против того, чтобы укрупнять крестьянство, создавать колхозы. Это был спор, опять-таки, о методах осуществления полуизоляции и подготовки к будущим конкуренции с западным миром. Бухарин тоже исходил, как и Сталин, из того, что эта конкуренция во многом неизбежность, это реальность. Мы разные, у нас разные ценности, разные системы, и в этом отношении конкуренция будет продолжаться, но мы можем в данном случае по-другому проводить преобразование. И в конечном счете сталинская политика привела, конечно, к тяжелейшим последствиям и во многом ослабила, а не усилила страну перед лицом возможного нападения из-за рубежа. Бухарин предлагал, как вы помните, купить хлеб за рубежом единовременно. И единовременно это было возможно. Одновременно он тоже делал ставку на индустриализацию. Кстати, он не возражал против понятия «ускоренная индустриализация». Но он принципиально исходил из того, что нужно продолжать неповскую линию на отношении с крестьянством. Иначе мы потеряем крестьянство, иначе мы ослабнем, иначе в конечном счете мы опять вернемся ко всем тем проблемам, которые у нас были в результате гражданской войны. Ну и кроме всего прочего, сталинский террор, развязанный внутри страны, тоже сослужил Сталину и внутри страны, и вне страны очень плохую службу. Он только способствовал усилению подозрительности Франции, Англии в отношении советского правительства. Ну и последний эпизод. Я стараюсь успеть, чтобы оставить время для других вопросов. Немножко сокращаю, но общий смысл, я надеюсь, понятен. Общая направленность, я надеюсь, понятна. Это сотрудничество. Теперь уже советский период сотрудничества. В данном случае, как вы помните, сотрудничество, основное условие – это общая угроза безопасности. Либо общие ценности, либо только общая угроза безопасности. В данном случае общих ценностей было не так много. Но общая угроза, тем не менее, существовала, и она была связана с растущей Германией. И поэтому политика так называемой коллективной безопасности, политика выстраивания антигитлеровской коалиции – может рассматриваться как попытка выстроить сотрудничество с Западом. В конечном счете, неудачная попытка. Когда Гитлер был назначен канцлером Германии, это уже 1933 год, декабрь 1933 года, Япония тоже представляла все больше и больше претензий во внешней политике, и это привело постепенно к важным переменам в международном мышлении России, Советской России. Был договор с Германией об особых отношениях с Германией, который был подписан в 1925 году в Локарно. И теперь Советский Союз стремился одновременно укрепить отношения и с Францией, и Англией в целях постепенного сдерживания немецких амбиций, потому что иллюзий по поводу роста Германии не было. Договор договором, Германия продолжает укрепляться. И это было видно еще до того, как Гитлер пришел к власти. И вот здесь, после ухода с поста министра иностранных дел, блестящего дипломата царского и советского времени Георгия Чичерина, на его место пришел Максим Литвинов, человек, довольно серьезно отличавшийся от мировоззрения Сталина и его ближайших соратников. Сталин привел его на эту должность для того, чтобы способствовать возможности установления большего понимания и доверия западными странами. И смысл политики Литвинова как раз и заключался в том, чтобы выработать общее понимание угрозы, растущей угрозы. Что произошло, собственно, какие шаги были предприняты? Ну, во-первых, Советский Союз подал заявку на вступление в Лигу наций. Литвинов хотел заключить целый ряд двухсторонних и региональных договоров о совместной безопасности с участием таких стран, как Польша, Чехословакия, Прибалтика, Финляндия, Бельгия, Франция, целый ряд договоров. То есть вот Адам вам говорил о системе Networks, Energy Relations and Economics. Это тоже была попытка создать Networks in Diplomacy, against Hitler. Попытка выстроить своего рода паутину против Гитлера. Что еще было сделано в связи с этим? Было изменено отношение к Коминтерну, как мы с вами уже говорили чуть раньше. Сталин в свое время очень жестко высказался в отношении социал-демократов, тех партий, которые Бухарин рассматривал как союзника в борьбе против капитализма. Сталин назвал их предателями, социал-предателями. Вот сейчас это отношение тоже изменилось. Литвинов и Сталин призвали социал-демократов к совместной борьбе против фашизма. Были предприняты целый ряд мер по сдерживанию Германии, соответственно, на двухсторонней основе и через Лигу наций. Советский Союз готовился оказать помощь Китаю и Чехословакии в случае ее оккупации Германии. И основа понимания литвиновского мышления – это его концепция агрессии. Это, в общем-то, не марксистская концепция, хотя Литвинов тоже был убежденный марксист. Но концепция агрессии в жертвенных отношениях была, по сути дела, концепцией, которая сегодня общепринята тоже в международном праве, хотя она претерпевает изменения, но это в то время была общепринятая концепция. Агрессия для Литвинова была связана с действиями государства, ответственного за объявление войны другому государству или вторгшегося на его территорию без объявления войны или подвергшего бомбардировке территорию или какую-то инфраструктуру другой страны. Как вы видите, здесь нет ни одного слова об идеях, о коммунизме, о марксизме. Это все о сохранении территориальной целостности и суверенитета другой страны. И именно эту концепцию Литвинов продвигал и защищал. И получил одобрение от Сталина двигаться дальше в этом направлении. Он хотел в конечном счете создать коалицию против того, что он называл угрозой Mein Kampf. Гитлер был достаточно откровенен в том, чего он хотел, до того, как он пришел к власти. Эту книгу Литвинов хорошо знал и читал. Но результата эта политика не принесла. Почему? Давайте посмотрим опять-таки на роль европейских и западных стран в связи с этим. Германия, Япония, Италия действовали все более и более активно и все более и более безнаказанно. Версальские договоренности продолжали нарушаться все дальше и все больше. Германия росла. Но в то же время вот те страны, на которые рассчитывал Литвинов, прежде всего Франция и Польша, продолжали относиться крайне подозрительно к Советскому Союзу. У них были на то свои причины, как я только что вам сказал, сталинская политика. И опасались ухудшения отношений с Германией тоже. Каждая сторона играла на два фронта. И Советский Союз, и Польша, и Франция тоже. Польша оставалась верной пакту о ненападении с Берлином. Такой пакт был подписан в 1934 году. Сталин тоже взаимодействовал с Германией. А большой удар по позициям Литвинова, как я уже сказал, это репрессии сталинские, в частности, 1937 год, когда важнейшая верхушка военачальников, виднейших военачальников, как говорится, the best and brightest, была уничтожена. И Гитлер тоже сделал выводы о возглавлении армейской мощи будущего противника. И затем, вскоре после этого, произошли события, которых мы тоже с вами знаем, вторжение в Австрию, затем раздел Чехословакии в Мюнхене. И, кстати, на эту конференцию Советский Союз даже не пригласили. И Литвинов предупредил, что далее будет нападение на Польшу. И это окончательно похоронило политику коллективной безопасности. Вскоре Сталин отправил в отставку Литвинова тоже. В мае 1939 года он его заменил другим министром иностранных дел, гораздо более симпатизирующим Германии, чем Франции и Англии. В этом смысле его позиция отличалась тоже идеологически от литвиновской. И вскоре после этого была последняя попытка создать коалицию с Францией и Англией. Сталин, в частности, пригласил представителей Франции и Англии приехать и обсудить этот вопрос в Москву. И эти представители приехали, но ранг и уровень этих представителей был совсем не тем, который рассчитывал Сталин, и он понял, что серьезного отношения нет. И после этого, после того, как прошла эта встреча, в общем-то, ни к чему конкретному она не привела, эта встреча, Сталин санкционировал подписание договора о ненападении с министром иностранных дел Риббентропом. Вскоре после этого был сделан звонок Риббентропу, и они подписали это соглашение с Молотовым. Другой пример, более успешный, это в рамках политики сотрудничества, это, собственно, политика Второго фронта. Вскоре после начала, не вскоре, но довольно-таки по историческим меркам важный период, важная мера, важный этап. Пару лет спустя, пару или нет, когда был второй фронт открыт? Это 43-й год, да? Месяц какой, не помню. Это, по-моему, конец уже. Это конец 43-го года, то есть три года спустя после войны, собственно говоря, началось прямое военное сотрудничество против Гитлера, но а сотрудничество против Гитлера не прямое и не военное началось гораздо раньше, вскоре после начала войны со стороны Советского Союза. Второй фронт существовал и играл очень и очень важную роль. Если вы поговорите с ветеранами сегодня, они все вспомнят об этой роли, хотя, собственно, второй фронт, военный второй фронт открылся только, по-моему, в декабре даже 43-го года. Решение было принято совместно, были совместные операции в конечном счете, и не только Нормандия, высадка в Нормандии. Но, конечно, важно тут и помнить о решающем вкладе Советского Союза, о том, что основные битвы к тому времени, их было три основные битвы, были уже позади, и были уже выиграны, и, как говорят, опять-таки ветераны, мой дед, в частности, хребет Гитлеру был уже сломан. Это Москва, это Сталинград и Курск. Вот, если суммировать, все-таки в данном случае союз был возможен и до какой-то степени эффективен во время войны точно. Возможно, можно было бы выстроить этот союз и до этого на основе общей угрозы. На основе угрозы поднимающегося ревизионистского государства, и это сближало бы советскую систему, советскую внешнюю политику с досоветской, с российской. Но были, конечно, и существенные, опять-таки, различия. Я только что сказал вам о различии ленинского и сталинского мышления. Вот вам еще одно довольно важное различие между ленинским и литвиновским мышлением. Да, они мыслили по-разному, принципиально по-другому. Сталин имел возможность назначать и руководить, и давать возможность Литвинову попытаться, как в свое время Путин дал возможность Медведеву попытаться улучшить отношения с Западом. И в конечном счете отыграл ситуацию назад. Сталин проявил гораздо меньшую готовность рисковать важными для него ценностями суверенитета, гибкости. И примерно в 30-е годы, как я уже вам сказал, развернул страну в сторону изоляционизма и национализма. Вот характерная цитата из сталинского выступления в 1934 году. Он провозгласил, опять-таки, на съезде, что Советский Союз ориентируется в международных делах не на Польшу, и не на Францию, и не на Германию, но на СССР и только на СССР. Это то, как это виделось самому Сталину. Необходимо выстраивать по возможности какие-то внешние коалиции, но нельзя повторять ошибок внешней политики. В частности, нельзя повторять ошибок Николая II, который позволил втянуть страну в войну, потому что не сумел выстроить союз с Германией. Сталин пытался выстраивать такой союз, и, как вы знаете, в конечном счете тоже потерпел сокрушительное поражение. А Литвинов мыслил по-другому, его мышление отличалось склонностью к тому, чтобы находить все-таки общий язык с Западом, большим доверием. Он настаивал, как он сам говорил, на неразделимости мира и безопасности, на важности укрепления международных институтов вроде Лиги Наций. Это, так сказать, что-то тут в данном случае похоже даже на мышление, конечно, это было гораздо больше развито и раздвинуто потом, на мышление Горбачева. Собственно, и само происхождение, и жизненный опыт Литвинова был совершенно другим. Он не был этническим русским. Сталин был убежден, что только этнический русский готов проводить по-настоящему патриотическую политику. Литвинов был еврей, женат на англичанке и 10 лет прожил в Англии. И это, как считал Сталин, в конечном счете, подталкивает его более к космополитическому мышлению. Космополитическое мышление в то время, да и сегодня, это не было комплиментом. Космополитическое понимание коллективной безопасности. Он постоянно обличал сумасшедшие идеи Гитлера. Он считал, что в конечном счете можно будет договориться с Западом. И отстаивал даже не столько гибкие союзы, сколько связывающие, это его слово, бандинг, связывающие обязательства сторон. В этом смысле тут тоже вопрос, до какой степени это был уход в полуизоляцию, до какой степени это был призыв к сотрудничеству. Поэтому нам и нужно вернуться к теоретическим вопросам. У нас довольно большой теперь материал, чтобы попытаться это обобщить и переопределить в данном случае. Ну и были свои оппоненты внутри страны, хотя, как вы понимаете, пространство для политического оспаривания внешнеполитического курса было гораздо меньше в это время, учитывая жесткость политической системы, которая была выстроена. Поэтому споры не так просто найти, и мне приходилось прикладывать немало усилий, чтобы разобраться в различиях позиций, но они несомненно, все-таки были. В частности, была все-таки англо-фунская позиция, позиция более близкая к позициям Англии и Франции, была позиция более прогерманская, в частности, Молотов, а более такая англофонская позиция – это все-таки Литвинов и посол в Англии Майский, и, кстати говоря, Андрей Громыко, который в то время был послом в США. Они настаивали на необходимости все-таки сохранить союз с Западом. Из этого ничего не получилось. Ну, давайте сделаем перерыв, а потом попробуем определить все-таки еще раз условия наступательности, сдерживания сотрудничества, используя вот этот советский материал. И, может быть, вы добавите к этому какие-то свои примеры. Можно ли, например, понимать вот эти интервенции, советские интервенции в Восточной Европе, как сдерживание или это все-таки наступательность? Потому что на самом деле тут множество теоретически важных вопросов. Что такое российская внешняя политика? Сегодня тоже. Надо ли ее понимать, прежде всего, как агрессию? Или если это агрессия, то до какой степени это влияние тоже и действие, результат позиции самого Запада? Это нетривиальные вопросы. Ну и, конечно, если у вас любые вопросы, проясняющие, уточняющие, то тоже сформулируйте их после перерыва. Мы начнем с этого. Спасибо.